Вас приветствует радиотелецентр «Голос надежды». В эфире программа «Великие пророки Библии», в студии Александр Болотников. Их называют большими пророками – Исаия, Иеремия, Иезекииль. Авторы самых больших книг Священного Писания, трудных для понимания современному читателю, но без которых настоящий облик Библии невозможен. Передача шестая. Иезекииль, пророк-изгнанник. Является ли дьявол реальной личностью? Вот как описывает дьявола сатану пророк Иезекииль. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие». Эти слова относятся почему-то в книге пророка Иезекииля, 28 глава, к царю Тирскому. И именно это вызывает основную трудность в интерпретации слов пророка. Давайте разберемся по порядку. Дело в том, что книга пророка Иезекииля, она имеет очень правильное литературно-художественное построение. Она состоит из двух частей. Первая часть заканчивается на 24 главе. И ученые-богословы называют эту часть «Обличение и осуждение Израилю». Вторая же часть, она начинается с 25 главы и называют ее «ободрением Израилю». Иезекииль в первой части своей книги объясняет пленным иудеям, почему и за что Бог их наказал. Но дальше он переходит к тому, чтобы поднять дух своего народа. Дело в том, что Бог говорил неоднократно, Иезекииль это в своей книге подчеркивал о том, что Израиль будет разрушен, Иерусалим сожжен на осмеяние всем окружающим народам. Однако, несмотря на то, что это пророчество Божье исполнилось, Бог не позволяет окружающим народам буквально смеяться над народом Божьим. И поэтому, когда Иезекииль начинает свою новую часть, вдохновляющую Израиль, он начинает ее с пророчеств об окружающих народах, посвящая этому несколько своих пророческих изречений с 25 главы аж по 30 главы. И интересно, как начинаются эти пророчества об окружающих народах. 25 глава, 3 текст. «Скажи сынам Амоновым, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог, за то, что ты о святилище моем говоришь, потому что оно поругано, и о земле израильской, потому что она опустошена, я сделаю Раву, столицу Амона, стойлом для верблюдов». А это, скорее всего, нужно было написать «ха-ха». Аммонитяне, двоюродные братья израильтян, насмехались над проблемами и над разрушением Иерусалима. Бог этого не допускает. Однако же интересно то, что большая часть пророчеств об окружающих народах, которую дает Иезекииль, посвящена Тиру. Тир – это небольшое государство. Город – государство. Однако это очень интересный город. Если есть какой-то аналог сегодняшний городу Тиру, то это микрогосударство в самом центре Европы, которое называется Лихтенштейн. Вот это все размеры города Тира. Однако Лихтенштейн ни разу не был оккупирован, не участвовал ни в каких войнах и конфликтах, и все это город-государство обходили стороной. Это очень горная страна, столица Лихтенштейна, Вадуц, находится на вершине высокой горы, там находится княжеский замок, но самое главное, в этом государстве банковская система надежнее, нежели в Швейцарии, и очень дорогая. Тир чем-то напоминает эту ситуацию. Да. Действительно, этот город-государство не был империей. В отличие от Вавилона, Медоперсии, Египта, у них даже не было своей армии. Но у них была очень надежная защита. Они находились, сам город был расположен на береговой линии и на острове. Там была такая небольшая скала в Средиземном море. Когда завоеватель подходил к городу и осаждал его, он не мог окружить город, потому что море не давало, то в это время тиряне все переправлялись на остров и находились там. На этом острове они могли находиться сколько угодно. Почему? Потому что основным секретом силы тирян была их технология. Финикийцы еще с давних времен смогли из кедров, которые растут на Ливане, постоянно в пророческих книгах говорят о гордых ливанских кедрах, и было чем гордиться. Это не только высокие хвойные деревья, это еще и очень надежный кораблестроительный материал. Море было для народа Восточного Средиземноморья источником всевозможных страхов. Тогда никто не приходил на пляж и не купался, и не плескался в волнах. Волн прибоя боялись. Об этом даже написано во многих псалмах Давида, где Давид изображает ревущее море таким вот очень устрашающим тоном. Но тиряне не боялись ревущего моря. Их корабли были надежны. На своих кораблях они переплыли Средиземное море и образовали колонии. Карфаген на территории нынешнего Туниса, Таршиш или Фарсис на территории нынешней Испании и даже прошли Гибралтарский пролив, спустившись вдоль побережья Западной Африки до Гвинейского залива в район нынешнего современного Сенегала. Поэтому тиряне были очень надежными торговыми партнерами. Перевозить товары на корабле намного дешевле, корабль быстрее и надежнее любого каравана. И именно это являлось причиной гордости. Вот почему в 27 главе Иезекииль обращается к Тиру следующими словами. «Скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах». Так говорит Господь Бог. Тир, ты говоришь, я совершенство красоты. И дальше идет довольно длинное описание всего того богатства и экономического могущества и хитрости, которая была присуща Тиру. Взаимоотношения между Израилем и Финикией были весьма интересны. Дело в том, что тирский царь Хирам послал своих мастеровых и также свой лес для постройки Соломонового храма. Это отличие было очень серьезным. Когда Моисей строил скинию, то ему тогда помогал Божий человек по имени Бецалель, или Веселил в синодальном переводе Библии сказано. Однако же здесь уже в строительстве Дома Божьего участвовали другие люди. Позже женою царя Ахава, самого грешного царя Северного царства Израиль, была коварная и грешная Иезавель, тирянка, которая принесла в Израиль культ Ваала. Вот почему Иезекииль обращает взоры свои на Тир. В отличие от других народов, окружающих Израиль, Тир не пострадал ни от Ассирии, ни от Египта, ни от Вавилона. Почему? Всегда они могли убежать на эту скалу и скрыться от осады, если какому-то царю что-то вдруг не понравилось. Но Тир был заимодавцем для всех империй. Ему должен был египетский фараон, ему должны были ассирийские цари. И поэтому Тир чувствовал себя в безопасности. В 28 главе пророк Иезекииль обращается к начальствующему в Тире. «Сын человеческий», написано во втором стихе, «скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь, я, Бог, восседаю на седалище Божьем в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь наравне с Богом ум твой». За то, что ты это делаешь, я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красоты твоей и помрачат блеск твой. Это пророчество исполнилось. Александр Македонский не был должен тирскому царю, и им удалось перекопать этот пролив, засыпать, сделать дамбу, и воины Александра ворвались в крепость на этой скале в Средиземном море, и таким образом Тир был уничтожен. Однако же из этого Иезекииль делает духовный урок. Да, тирский начальник считает себя Богом. Он ведет себя как Бог. Но он человек, а не Бог. Однако же у тирского начальника есть тирский царь, небесный покровитель, благодаря которому начальствующий в Тире ведет себя так надменно. Но и к нему есть слово Господне. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему», 12 стих, «так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находился в Едеме, саду Божьем». Ну, становится сразу же очевидно, почему здесь используется типология, как мы уже говорили. Явно тирский царь не находился в Эдемском саду, но образ гордого тирского царя, вот этот типаж Иезекииль берет для того, чтобы показать и вскрыть истину о происхождении врага рода человеческого. «Твои одежды были украшены драгоценными камнями – рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс и так далее». Что это за драгоценные камни? Их 12. Точно столько же, сколько было на ефоде первосвященника. Вот кем был истинный этот царь тирский, вернее, небесный покровитель тирского царя. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Вот еще один его титул и еще одна деталь. Речь здесь не идет о человеке. Речь здесь идет о самом совершенном небожителе, которого создал Бог. Помазанным херувимом был. И опять же тот же самый язык. Что значит помазанный? Во-первых, мы говорили уже, исследуя книгу пророка Исаии, что на греческом языке слово «помазанный» – это «христос». То есть тот же самый титул, который есть у Спасителя мира, был у этого херувима. Ну, почему он был, тоже сейчас станет ясным. Дело в том, что мы уже говорили, что этот херувим был одет подобно первосвященнику. И он был помазан подобно первосвященнику. «Чтобы осенять, я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней». Что значит осенять? Древнерусское слово «сень» означает «тень». Однако же здесь оно имеет особое значение. Если мы помним, Господь повелел Моисею построить святилище, и в первую очередь был сделан ковчег, на верху которого находились два херувима, крылья которых соприкасались друг с другом, создавая с одной стороны место, на которое восседала слава Божья, с другой стороны тень над ковчегом откровения. Вот кто был изначально этот называемый сегодня дьяволом и сатаной. Уже на основании книги пророка Исаии мы знаем, что его звали Деница, утренняя звезда, сын зари, по-латински Люцифер. А слово «сатана» и «дьяволос» – это арамейское и греческое слово, означающее «восставший». Он, оказывается, был практически в верхнем эшелоне небесной власти. Он находился прямо возле престола Божьего. Кто же был вторым херувимом, который тоже простирал свое крыло к нему, как это Бог повелел сделать на ковчеге? А ковчег – это модель небесной реальности. То есть первого мы увидели, вот этого помазанного херувима. А кто был второй? Был еще один херувим, который занимал особое положение в этом мире небесных реальностей. У него было имя тоже. Его звали на иврите Микаэль, что в переводе означает «такой, как Бог». Тот, кто есть Бог. Да, это был сам Бог, который уподобился своему творению. Это был Иисус. Так его позже назвали, после того, как он воплотился в человека, родившись от Марии. Но тогда они вместе стояли, этот помазанный херувим и тот, кто его сотворил и помазал, тот, который уподобился братьям своим, как об этом написано. Бог для каждого из нас и далекий, и близкий. Бог до сотворения человека, творя ангелов, общался с ними, уподобив себя ангелами. Точно так же Иисус – это Бог, который общался с нами, уподобив себя во всем, как человек. Но вот здесь возникла проблема. О втором херувиме, сотворенном, сказано: «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды». Вот что произошло с этим помазанным херувимом. От обширности торговли. Этот термин будет использоваться неоднократно для обозначения того, как душа наша может возгордиться. Точно так же возгордился и этот помазанный херувим. Вот почему Исаия говорит о мечте, которую имел Люцифер, который говорил в сердце своем: «Стану подобным Всевышнему». Он хотел занять то место, которое принадлежит исключительно Богу. Но он перешел границы дозволенного ему. Он согрешил. Он захотел стать тем, кто его создал. И в этом была проблема. «Я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. Множеством беззаконий твоих и неправедной торговли твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя, и превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя». Вот какая судьба ждет дьявола, сатану. В отличие от многих фильмов, которые создаются сегодня в Голливуде, которые изображают сатану как равного Богу и даже побеждающего Бога, Библия показывает нам реальную картину. Он был, конечно же, помазанным и совершенным херувимом, но он был сотворенным, попытавшись свергнуть того, кто сотворил его, он пал низко. Его судьба предрешена. Однако же еще имеет малое время. Вот почему Петр в своем послании, апостол Петр, предупреждает сегодня каждого человека, что сатана ходит, как рыкающий лев, жаждя кого поглотить, зная, что немного осталось ему времени.